Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, православные выставки и ярмарки переехали. Теперь эти мероприятия будут проводиться в универмаге «Московский». Станция метро «Комсомольская», адрес «Комсомольская площадь», дом 6. Что такое православные выставки и ярмарки? Это мероприятия, которые проходят по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и находятся под контролем Комитета по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Все участники проверяются и после этого получают дозволение на участие в выставке-ярмарке. Дорогие братья и сестры, очередная православная выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 24 по 29 сентября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторю, выставка-ярмарка будет проходить в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, станция метро «Комсомольская». Универмаг находится на площади трех вокзалов, в шаговой доступности от Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзала. Радиостанция «Радонеж» на выставке-ярмарке будет под номером 41, номер 41. Здесь мы традиционно предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно будет взять номера православного обозрения «Радонеж». Газета распространяется на пожертвования. Дорогие братья и сестры, можно оставить свое пожертвование для радиостанции «Радонеж», чтобы она существовала, и пожертвовать на пострадавшие храмы Донбасса и нашим героям-воинам на передовой. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 24 по 29 сентября на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Секция «Радио Радонеж», номер 41.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы будем читать 27 главу этого Евангелия. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю». Вот здесь, как мы говорили в прошлый раз, они нарушили очень важный галахический принцип, что еврея ни по какому обвинению нельзя выдавать в руки язычникам. И вот этот принцип, основополагающий, это как бы, который обеспечивал братство между всеми евреями, они нарушают самым грубым образом, передавая в руки язычников, в общем-то, молодого человека, в их понимании это был молодой человек, тем более близкого к дому царскому. Все знали, что происхождение Христа по плоти, оно было связано с домом царя Давида. И в еврейских источниках это тоже отражено, что они знали, что он близкий к дому царя Давида, и вот так вероломно они передают его в руки языческих властей, на суд прокуратора Понтия Пилата, правителя. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, то есть Христос, осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам, и, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Мы уже с вами просто раз беседовали о том, что Евангелие являют нам в этих событиях два типа раскаяния. Раскаяние Петра, когда он услышал крик петуха, он горько заплакал и раскаялся перед Богом. И раскаяние Иуды, который был, кстати, очень деятельным, он возвращает эти деньги, он швыряет их на пол, он пытается что-то поменять в своей судьбе. Раскаялся, пошел и удавился. Это было раскаяние перед самим собою. Он потерял веру в Бога как милосердного или принял решение, что его грех столь велик, что прощение уже невозможно. А в любом из случаев это было неприемлемо. Человек, пока он жив, он должен понимать, что есть какое-то намерение Божие относительно его. И трагедия этого человека заключается в том, что в своем грехе он замкнулся сам на себя, как, например, псалмопевец Давид являет нам пример подлинного покаяния, когда восклицает «из глубины воззвав к тебе, услышь меня, Господи». А вот в случае с Иудой это глубина адская, она уже цепко обхватила его душу и не выпускает его из своих лап. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. То есть они сами брезгуют этими деньгами, которые дали Иуде. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Ну, как мы уже и ранее говорили, у евангелиста Матфея наиболее большее количество ссылок на Ветхий Завет, так как по преданию, об этом учат и отец церковной истории Евсевий Кесарийский, Матфей писал Евангелие для христиан Палестины, большая часть из которых были лица еврейской национальности. Для них отсылки к Ветхому Завету, они были объяснимы. Иисус же стал предправителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Здесь обращает на себя внимание конструкция этого предложения. Не сказано, что Иисуса поставили перед правителем. Синодальный перевод, а любой перевод – это комментарий, предлагает нам другую конструкцию. Иисус же стал перед правителем. То есть эти же страдания были страдания вольные, добровольные. Разве он не мог умолить отца, и отец не послал бы легионы ангелов в его защиту? Конечно, Бог, он действительно сам как бы добровольно принял решение испить эту чашу до конца, и мы видели на прошлой беседе его борение в Гефсимании, когда он трижды молился и трижды подчинился воле Отца Небесного. Итак, правитель спрашивает его, «Ты царь иудейский?» На самом деле это было чисто политическое обвинение. То есть ты претендуешь на царский престол. Иисус сказал ему, ты говоришь. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. То есть пришел и действующий первосвященник, и первосвященник, который мог находиться на покое. Он не отвечает. Вот здесь Христос научает нас в некоторых случаях действительно молчать. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? То есть достаточное количество свидетельствует против тебя. по закону еврейскому 2-3 свидетеля достаточно, а тут очень авторитетные люди, представители ветхозаветного религиозного эстаблишмента обвиняют Иисуса. «И не отвечал ему, то есть Пилату, ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Скорее всего, Пилат привык к тому, что люди все время оправдывают себя, особенно перед лицом возможной смертной казни, а тут оказался такой обвиняемый, который не ищет для себя оправдания. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варнава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам. Вараву или Иисуса, называемого Христом. Ибо знал, что предали его из зависти. Действительно, когда люди одного цеха обвиняют другого человека, их же цеха, это, как правило, делается из зависти. И, как я часто говорю, никогда не доверяйте монаху, который ругает соседний монастырь. Никогда не доверяйте архиерею, который ругает соседнюю епархию. Никогда не доверяйте миссионеру, который обвиняет в чем-то другого миссионера. Люди одного цеха, они себя ведут порой неадекватно. И для Пилата это было очевидно. Такое единодушие он не встречал среди книжников, фарисеев, саддукеев. Кстати, первосвященники были саддукеи, как правило, в то время. «Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам. Конечно, для Понтия Пилата угрозу представлял Варава, убийца, зелот, скорее всего, смутьян и хулиган, чем нежели молчаливый раввин из Назарета. И для него, как для правителя римского, важнее было казнить Вараву, чем Иисуса. Он не видит опасности в Христе. Но толпа была настроена просить освобождения Варавы. А ведь эта толпа всего несколько дней назад, когда Христос входил в Иерусалим, когда разнеслась весть о том, что он воскресил четырехдневного покойника Лазаря, эта же толпа кричала «Осанна сыну Давидова!», приветствуя Христа, входящего в Иерусалим. Но как настроение толпы переменчивое. Теперь они кричат «Вараву!». Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Пилат, язычник, он не видит причины для смертного приговора. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. То есть вот это действие означало, что все, Пилат закрывает процесс. Это тогда было, кстати, обычное действие. На голову судьи одевали плащ, он умывал руки, как бы свидетельствуя о том, что он только орудие закона, он орудие в руках народа, а закон и народ сами выносят приговор. И, отвечая, весь народ стал кричать, «Кровь его на нас, на детях наших!» И мы знаем, что вся последующая история еврейского народа – это бесконечный какой-то непрекращающийся холокост, когда действительно кровь оказалась и на тех людях, которые это кричали, потому что вскоре начнется иудейская война, и большая часть еврейского населения будет просто физически уничтожена, и на их детях, то есть на всех их последующих потомках. И, отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. И историк Иосиф Флавий описывает, что когда Иерусалим был окружен римскими войсками, и если кто-то из евреев убегал из Иерусалима, его ловили и распинали. И эти кресты стояли вокруг всего Иерусалима. И когда осажденные в Иерусалиме смотрели на свободу, они видели эти кресты, я думаю, они вспоминали об одном распятом, о Христе. Когда они же, эти люди, кричали: кровь его на нас и на детях наших. То есть это все исполнилось буквально. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, Биф, предал на распятие. Почему вот Биф предал на распятие? Это была обычная процедура. Человека должны были не только казнить, перед этим было избиение, в котором могли принимать участие обвинители. А потом уже его передавали в руки воинов, палачей, которые исполняли приговор. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Вот таким кощунственным образом осуществляется избиение Христа вот этими языческими солдатами. Выходя, то есть к месту казни, они встретили одного кириньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Кстати, по римским законам орудие казни человек должен был нести на себе. Почему же другого человека заставили нести крест? Потому что Христос несколько раз падал под крестом. Он был изнеможен от тех избиений, которым подвергался. И даже римские воины, которые руководили всей экзекуцией, они решили, что надо найти какого-то человека, который поможет ему донести крест до места казни. Выходя, они встретили одного кириньянина. Вот эта неопределенность одного некого кириньянина по имени Симона. Всего заставили нести крест его. Это свидетельство о том, что от крестоношения никто не должен отказываться. Если Господь нам посылает то или иное страдание, испытание, мы должны принимать как из его рук и страдать вместе со страдающим Христом. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, а почему такое название? По преданию, это то самое место, где первые люди после смерти Адама положили его тело, потому что не знали, что делать с мертвым телом. А когда кожа от яркого солнца стала сползать со лба Адама, тело захоронили на этом месте. А этот холм назвали Голгофа или гора черепа, лобное место. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксус, смешанного с желчью, и, отведав, не захотел пить. На самом деле уксус, смешанный с желчью, это анестезия, это акт милосердия, последний акт милосердия перед смертной казнью. Но Христос, вкусив, отказался это пить. Почему это анестезия? Потому что, принимая такой напиток, человек мог даже потерять сознание. Его сознание мутилось от этой смеси уксуса и желчи, опьянение возникало, и он быстро погибал. Но Христос, который шел на страдания вольные, он решил испить чашу страданий за наши грехи и преступления до конца. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там и поставили над головой его надпись, означавшую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Это была тоже обычная процедура. Ну, вот как вот во время Великой Отечественной войны там человека приговаривали к казни и табличку вешали там «партизан» или что-то еще. Так и по римским законам для случайно мимо проходящих людей надо было давать какую-то информацию, в чем этот человек обвиняется. И была сделана вот, вот эта надпись: «Сей есть Иисус, царь иудейский». И вольно или нет, римляне как бы согласились с тем, что Иисус – истинный царь иудейский, то есть настоящий царь народа Божия, не такой, как Ирод или его сын Ирод Антипа, которые не были евреями, они были идумеяне. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. То есть здесь тоже исполняется пророчество, что он был и к злодеям причтен. Это тоже было предсказано в Ветхом Завете. Его распинают между двумя уголовниками. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говорили: «Разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Вот здесь мы видим такую неожиданную перемену в действиях врагов Христа. Сначала эти люди настраивали толпу кричать: «распни, распни». Теперь, наставляемые дьяволом, они начинают кричать: «сойди с креста». И даже благовидный предлог: «и уверуем в тебя». И тоже заклинают именем Божьим: «если ты Сын Божий, вот сойди с креста». Почему такая перемена? Дьявол, который очень чуток человеческим грехам, он питается грехами, ну, образно, можно так сказать. Когда Иисус Христос повис на кресте, а дьявол все время ввел Христа к этой казни, ибо сказано: проклят висящий на древе, сказано в Писании. И вдруг дьявол ощутил, что все грехи мира собираются на этом месте. Христос принял на себя грехи не только людей, которые жили в его дни, в дни его земной жизни. Будучи Богом, который не ограничен ни временем, ни пространством, он взял на себя грехи всех людей, которые жили до его боговоплощения. Он взял на себя грехи тех, которые потом уже, после его смерти, явятся в этот мир, будут грешить. Он взял на себя грехи тех людей, которые еще не родились в нашей жизни, родятся и будут грешить. Потому что Бог никак не ограничен ни временем, ни пространством. Как вездесущий, Он одновременно присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. И дьявол вдруг понял, что происходит обесточивание самого дьявола. Он, сила которого грех, теряет как бы контроль над грехами. Чуткий к грехам, он увидел, что Христос взял на себя грехи всего мира. И он начинает побуждать этих людей, которые были одержимы дьяволом, эти книжники, эти первосвященники, эти фарисеи, саддуки, они начинают кричать: «сойди с креста». Но Сын Божий должен вкусить муку до конца. Смертью своей он должен попрасть греховную смерть. То есть дьявол оказался как Аман из книги Эсфирь в той ловушке, как Аман, он готовил висельницу для праведника Мардокея, а потом Амана повесили на этой же висельнице. И вот здесь полная фиаско дьявола. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или, лама сабахвани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот эти слова, которыми молится Иисус Христос, они взяты им из Псалтыри. Это Псалом 21, 2 стих. Таким образом, Христос научает и нас в самые трагические моменты нашей жизни молиться псалмами царя Давида. Это с одной стороны. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». На самом деле он произносил слова: «Боже мой, Элокейно, Элокейно, Боже мой». А им это слышалось как имя Ильи, Ильяху, по-еврейски Ильяху. Некоторые же из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давали ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». То есть опять предлагают ему эту анестезию. И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Вот здесь, конечно, некоторые удивятся, мы прочитали в 44 стихе, также и разбойники, распятые с ним, поносили его. А как же благоразумный разбойник? В других Евангелиях говорится о том, что он обращается ко Христу с просьбой: «Помяни меня, егда придешь во царствие твое». Вначале именно два разбойника злословили Христа. Но в некий момент тот, который был распят справа, понял, что это Сын Божий. А в какой момент он мог это понять? Когда он услышал, это передают другие евангелисты, что, находясь на кресте, Иисус стал молиться за распинателей: «Боже, прости им, они сами не знают, что они делают». А разбойник, который погибал от этой жуткой казни, он понял, что молиться за тех, которые тебе причиняют такие страдания, может только Сын Божий, только Господь. И в этот момент он меняет отношение к Иисусу и говорит: «Помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». И в этом смысле одно Евангелие, оно дополняет другое. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись. Разрыв завесы в храме – это капитасма, которая закрывала вход в Дебир, святая святых. Это символическое действие от Бога, знамение, которое указывало, что благодать Божия покинула Иерусалимский храм. Теперь это будет только архитектурное сооружение, Бог покинул это место, и пройдет несколько десятилетий, придут римские легионы и сотрут этот храм с лица земли. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Вот воскресение усопших – это то, что по воскресении его. Здесь не надо связывать с разрывом капитасмы в храме. Вот это происходит в момент смерти Христа, а воскресение усопших по воскресении самого Христа. «Сущим во гробах жизнь даровал. Сотник же», то есть который руководил этой казнью, «и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения, и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». То есть язычники обращаются ко Христу как к Сыну Божию. «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Осия, и мать сыновей Завидеевых. Они издали смотрели. Вблизи только Дева Мария и Иоанн Богослов. Почему? А членам семьи не возбраняли подходить близко. Закон это допускал. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, Иосиф Аримафейский, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей, без омовения тела, потому что все спешили, ибо наступала суббота, и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Привалив большой камень к двери гроба, удалился. То есть все делалось с поспешностью, потому что суббота наступала в пятницу с заходом солнца. Как и у нас богослужение следующего дня начинается на всенощной вечером, накануне. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На самом деле гроб очень близко находился и от Голгофы, и от Гефсимании. На другой день, который следует за пятницей, а почему не сказано в субботу? Потому что суббота – это шаббат, покой. А какой же это покой, если Господь в гробе? Это абсолютное беспокойство. Поэтому здесь предлагается некий ремис, намек, как по-настоящему выглядел этот день. Учитель в гробе. На другой день, который следует за пятницей, собрались и первосвященники, и фарисеи к Пилату. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот еще, будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Смогут ли они удержать во гробе того, о котором сказано, о Боге, что мы им живем, движемся и существуем? Камень привален к гробу, поставлены печати, запрещающие отваливать камень от гроба, поставлена охрана, но можно ли удержать вечно живого Бога, сущего, самодостаточного, такими усилиями в гробе? Конечно, нет.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Мы завершаем цикл бесед по Евангелию от Матфея, и сегодня мы читаем последнюю 28 главу этого Евангелия. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Вот очень символические слова: «по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели». То есть как бы ветхозаветная суббота уходит в сторону, и первый день недели, в нашем христианском случае воскресный день, а в библейском тексте это день, когда Бог сотворил небо и землю, мир как бы творится заново воскресением Господа нашего Иисуса Христа. И мы видим, что пришли к гробу Марии Магдалины, другая Мария, посмотреть гроб, потому что погребение Христа было поспешным, так как он умирает на кресте в пятницу, и приближалась суббота, которая начиналась, богослужебная суббота, в пятницу заходом солнца. Поэтому без омовения тела, без натирания тела миром, его положили во гроб, обвив плащаницей. И теперь жены мироносицы спешат ко гробу, они идут с благоухающим миром, как жены мироносицы, чтобы помазать Христа драгоценным миром. Хотя все, конечно, свидетельствовало против этого их действия. Кто им отвалит камень от гроба? Как они смогут уговорить охрану? Как они могут нарушить печать, которая поставлена на входе во гроб, и никто не имеет права отваливать камень? Но женщины не задаются этим вопросом. В отличие от слишком рассудочных мужчин, которые в это время, апостолы, страха ради иудейского, заперлись в Сионской горнице, женщин, жен мироносец, влечет сердце к тому месту, где во гробе, как они думали, лежит Христос, Господь наш. Но он уже воскрес, и мы читаем: «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Стригущие, они побросали свои копья, потом они разбежались, но здесь мы их видим в состоянии некого оцепенения. Ангелы же, обратив речь к женщинам, здесь мы видим уже жен мироносец рядом с этим местом, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал: подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». Ангел поручает женам мироносицам очень ответственный апостолат, очень ответственную миссию. Они должны будут засвидетельствовать самим апостолам о чуде Христова воскресения. И жены мироносицы, как мы читаем далее, и, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. То есть для самих апостолов, которые страха ради иудейского заперлись в Сионской горнице, жены мироносицы становятся апостолами, чтобы принести им весть о воскресшем Христе. Какое значение имело воскресение Христова с точки зрения православного библейского учения о спасении? В Новом Завете говорится неоднократно, что воскресение Христова есть источник нашего оправдания, что мы оправдываемся воскресением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В каком смысле воскресение Христова может оказаться источником оправдания и оказалось таковым? Когда Христос умер на кресте, то с этого момента и его враги, и его друзья стали ожидать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда на третий день Бог Отец воскресил своего сына, сам сын силы ипостасного божества восстал из гроба благодати Духа Святаго, это было свидетельство о том, что жертва за наши грехи и преступления принята Богом. Вот почему мы оправдываемся Христовым воскресением. Он умер и воскрес нас ради человека и нашего ради спасения. О чем апостол Павел говорил со всей категоричностью. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и мы еще во грехах своих. Но Он воскрес, это значит, дело нашего искупления совершено, и мы оправдываемся воскресением Иисуса Христа. И жены-мироносицы становятся свидетелями чуда воскресения, и они несут эту весть о воскресшем Спасителе к самим апостолам Иисуса Христа, становясь для апостолов апостолами, ибо слово «апостол» означает «посланник», а здесь ангел прямо посылает их, чтобы они шли и засвидетельствовали ученикам Иисуса Христа чудо Его воскресения. Но далее мы видим, что уже и Христос поручает им нести это свидетельство апостолам. И мы читаем: «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня“». С одной стороны, ангел Божий призывает жен-мироносец нести эту весть апостолам, с другой стороны, уже сам воскресший Христос поручает им совершать этот апостолат, свидетельство о чуде Его воскресения самим апостолам. И то, что Христос призывает к радости и говорит: «Не бойтесь», это и есть торжество победы жизни над смертью, когда Христос смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. И главный враг всего рода человеческого – смерть умерщвлена смертью Христовой. И мы читаем далее: «Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем». То есть эти воины, они пришли в себя после некоторого оцепенения, они поспешили в Иерусалим. «И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим“». Здесь налицо явное лжесвидетельство. Как они могут свидетельствовать о том, что они не видели? Они должны были сказать, что они спали, но у них есть какая-то уверенность, что это сделали ученики Иисуса Христа. Как человек вообще может говорить о том, что происходило в тот момент, когда он спал? И молва об этом же свидетельстве, она распространилась среди иудеев и до сих пор. Об этом мы читаем далее. они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». И окончание этой главы. 11 же учеников пошли в Галилею, этот текст читается во время таинства Святого Крещения, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Чудо Христово воскресение изменило историю этого мира. Мы знаем, что есть гроб Господень в Иерусалиме. Но мы знаем, что в Медине есть место захоронения основателя ислама Мухаммада. Там покоятся его останки. Мы знаем, что на Красной площади в Москве есть мавзолей, где лежат останки Ульянова Ленина. Мы знаем, что в Лондоне есть могила Карла Маркса, а в Ясной Поляне могила графа Льва Николаевича Толстого. Все люди нашли упокоение в земле, и их останки продолжают лежать в земле. Основатели мировых религий, культурных, общественно значимых, политических движений покоятся в прахе. Есть только один гроб, который пуст. Это гроб Господень в Иерусалиме. И своей пустотою он свидетельствует о том, что смерть не могла удержать в своих цепких объятиях того, который сам является источником жизни, о котором, о Христе Боге нашем, в Писании сказано: мы им живем, движемся и существуем. Действительно, каждый человек – это существующее существо. Убери кислород, убери воду, и существование человека прекратится. А Бог есть сущий. Что значит сущий? Самодостаточный, который сам есть причина любого другого существования. И Бог, который есть источник жизни, жизнодавец, Он есть Тот, Который воскрес из мертвых и нам через свое воскресение дарует оправдание от власти греха, от власти дьявола и от власти страха смерти, делая нас свободными. Как апостол Павел запишет позже: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Итак, дорогие друзья, мы сегодня завершили цикл наших бесед по Евангелию от Матфея. И я благодарю вас за ту молитвенную поддержку, которую я всегда ощущал, когда работал над этим циклом. Спасибо всех, Христос. До следующих встреч на библейском портале «Экзегет».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Глеба, от раковицы Елены, Василия, Галины, болящей Елены, болящей Татьяны, схиегумени Варвары, схимонахини Марии, протоиерея Николая, протоиерея Олега, любови Олега, Екатерины, Валентина, Алексея, Дмитрия, Надежды, Евгения, Натальи, Александра, Натальи, Алексея, Галины, Галины, Евгения, Николая, Максима, Василия, Андрея, Анны, воина Александра, воина Евгения, Раисы, Елены, младенца Артемия, отрока Максима, отроковицы Христины, болящей Татьяны, Геннадия, Екатерины, болящей Надежды, Валерия с очадами, Анастасии с очадами, болящей Валентины, Сергия, Марины, болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Сергея, диакона Георгия, болящего Михаила, Евгении, болящего Николая, Натальи, Ольги, тяжкоболящей Ирины, воина Вячеслава, Александры, младенца Максима, воина Стефана, болящего Валерия, Натальи, Романы, тяжкоболящего Андрея, болящей Светланы, болящего Виталия, Иоанна, Ирины, Нины, Варвары, воина Николая, воина Андрея, Галины, Марины, Николая, Иоанна, Татьяны с очадами, Федора, Елены с очадами, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, новопреставленной Екатерины, новопреставленной Галины, архимандрита Филарета, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Екатерины, воина Вячеслава, Натальи, Нины, Владимира, епископа Николая, убиенного Анатолия, Василия, Валентина, Григория, Сергия, Иоанна, Веры, Зинаиды, Дмитрия, Николая, Симеона, Михаила, Михаила, Александра, Иоанна, Ефимия, Василия, Григория, младенца Валерия, Ильи, Бориса, Марии, Любви, Валентины, Надежды, Надежды, Веры, Агафии, Владимира, Марии, Екатерины, Матроны, Лидии, Натальи, Надежды, Анны, Параскевы, Евдокии, Анны, Надежды, Марии, Тамары, воина Евгения, Марии, Бориса, Василия, Лидии, Елены, Елизаветы, Екатерины, Мелании, Владимира, Ольги. Вечная память.